Глава 18. Город Москва. Вскоре пришел покупатель за трактором в подсолнухах. Невысокий, пухленький, лет под 50, с облысевшей макушкой, представился Леонидом. Все время улыбался и говорил, да используя своеобразную деревенскую манеру изъясняться, хотя, судя по дорогой одежде и обуви, дядечка очень непрост. И такое тепло от него шло, такая харизма, что он подсознательно вызывал доверие.
«Значит, вы есть тот молодой человек, что взял под крыло наших пенсионеров?» С любопытством разглядывал он меня. «Наслышан, наслышан. Михаил Андреевич много раз про вас балакал».
«Надеюсь, не ругал?» — улыбнулся я.
«Что вы только хорошее!»
Спустились на первый этаж. В этот раз сам попросил жену со мной сходить, я же понятия не имею, где там этот трактор. Леонид воодушевленно делился с нами, что Михаил Андреевич его палочка-выручалочка, что он, Леонид, всегда желанный гость на любом торжестве, потому что все знают, что он дарит живопись, да еще какую.
«И у меня голова не болит», — делился Леонид. «Что сунуть в подарок людям, у которых все есть?»
«Интересный подход», — согласился я. Галия принесла картину, я поставил ее на спинку дивана. На ней реально был изображен трактор, стоящий у поля с подсолнухами.
«Это шедевр, час слова», — восхищенно произнес Леонид и сунул мне деньги. «Есть во что завернуть это счастье?»
«Есть, есть, сейчас», — подхватилась Галия и скрылась в соседней комнате.
«Какая милая у вас жена», — подмигнул он мне.
Вскоре она вернулась с большим серым листом и мотком шпагата. Мы завернули с Леонидом картину, перевязали. И он абсолютно счастливо ушел, пожав мне руку и приложившись губами к ручке Галии, чем смутил ее невероятно. Мы пересчитали с женой деньги, 1000 рублей, однако, спрятал их туда же в раму. Потрясенные стоимостью не очень большой картины, мы молча поднялись к себе. Признаться, я и после первой продажи стал гораздо с большим уважением относиться к увлечению жены рисованием, а сейчас я понял, что очень его одобряю. Через некоторое время позвонил Михаил Андреевич, узнал, как все прошло, доложил ему все как есть.
«Знаешь, кому ты сегодня руку жал?» — лукаво спросил он.
«Вы про Леонида?» — без задней мысли уточнил я.
«Про Леонида!» — рассмеялся Михаил Андреевич. «Это народный артист СССР. Так-то, мальчик мой?»
«Правда?» — удивился я. «Совершенно незнакомое лицо».
«А чаще надо в Большой театр ходить», — посоветовал он.
«Были как-то с женой на балете».
«На балете. А надо было на оперу», — посмеялся Михаил Андреевич, и мы попрощались.
Только оперы мне и не хватало, но сам факт. Пошел рассказывать Галие, кто я сегодня ручки целовал. Чуть позднее к нам зашел Григорий узнать, когда мы едем в деревню, чтобы ему ротику собрать успеть. Буднично так говорил о том, что отец в деревню умотал, уже свыкся с этой мыслью.
«Отец мне на службу вчера звонил», — делился он. «Просил передать с тобой кое-что из своих вещей, ладно?»
«Конечно. О чем разговор?» — удивился я. Мама с Галией сразу чай ему предложили. Он благодарно кивнул головой.
«И там еще Анна Никифоровна что-то мне передать собралась», — добавил он.
«Привезем», — улыбнулся я. «Небось, пирожков», — предположила мама. «Пироги у нее замечательные».
«Когда вы вернетесь?» — поинтересовался он.
«Мама там пока останется, а мы с Галией завтра к вечеру вернемся», — ответил я. «Мне свекра сестры надо отвезти в аэропорт завтра ночью». Он кивнул и задумчиво гонял чай в чашке чайной ложечкой, а сам сахар даже не насыпал. Что-то его беспокоит, причем очень сильно. От Лины опять что-то прилетело. Надеюсь, нет. Как-то уже достаточно истрепало всем нервы эта Лина.
«Слушай», — начал он, смущаясь, — «поступил в академию на курсы, учиться почти полгода».
«О, поздравляю».
«Все лето в Москве безвылазно придется проторчать, а Родька уже на море настроился».
«Так договорились же, что мы его с собой в Палангу берем». С недоумением посмотрел я на него. «Да?» — подтвердила жена с таким же недоумением, глядя на него.
«Ну, это было, когда я в командировку на год планировал вскоре уехать. А сейчас-то я дома».
Вопросительно взглянул он на меня. «Ну, какая разница? Мы уже настроились, что малой с нами едет, правда?» Повернулся я к жене. Она охотно кивнула.
«Может, мне отца попросить с вами поехать?» — предложил он.
«Ну, у них с Никифоровной что-то только завязываться стало», — с сожалением проговорила мама. «Он сейчас не захочет ее надолго оставлять, наверное», — высказалась и Галия.
«Может, пусть она тоже едет?» — предложил Григорий.
«А вообще это мысль», — задумчиво ответил я. «Летом уже почти год будет, как бабушки в колхоз устроились, им отпуск положен. Пусть бы по очереди посидели на море месяц отпуска. Месяц Никифоровна с Егорычем, месяц бабушкой с Трофимом. По-хорошему и Аришку надо вывозить». «Дело в том, что я вспомнил, что этим летом в Москве будет очень непросто. Начнутся пожары на торфяниках, все будет затянуто дымом. При таком варианте и бабушки отдохнут от жары, копоти и гари, и Аришка. У нее проблемы с легкими по детству были. Не дай бог начнется еще астма какая-нибудь. Да и Ирину с груднишом надо с собой брать», — вслух сказал я. «Ну а куда такому маленькому в дыму находиться? Но сейчас я не могу никому сказать про пожары. Кто же мне поверит? А если вдруг слухи разойдутся, что я такое говорил до пожаров, то мне же хуже. Могу капитально влипнуть в неприятности. Народ будет возмущен этим дымом, конечно, и козел отпущения властям очень пригодится. А когда кто-то до пожаров говорит, что они скоро будут, вот тебе и первый подозреваемый в поджогах, который заранее запланировал это черное дело, да по глупости разболтал об этом. Тут даже красная корочка Верховного Совета не поможет избежать неприятностей».
«Аришку вывести на море было бы, конечно, здорово», — согласилась мама. «А Ине с маленьким нельзя далеко от кормилицы уезжать».
«Вот засада. Жаль, она сама не кормит. Значит, сколько нас?» Взял я тетрадный листок и прикинул, как мы будем размещаться по комнатам. «Нам с женой, бабушке или Никифоровне с Аришкой, и Трофиму или Егорычу с Родькой». «Ты сможешь нам в Паланге три комнаты организовать?» Заинтересованно посмотрел я на Григория. «Ну, у меня ж там знакомые», — напомнил Григорий. «Мать сослуживцы, другая их родня. У себя не смогут столько места выделить, организуют еще у кого-нибудь».
«Хорошо бы, конечно, нам всем вместе разместиться», — заметил я.
«Я попробую договориться», — оживился подполковник. «Значит, на какой точно срок жилье спрашивать?»
«Целиком июль и август», — подумав, ответил я. «Билеты еще надо будет обратные взять заранее, а то фиг мы оттуда уедем к 1 сентября».
«Это точно», — взял он в руки мой листок. «Задачу понял», — по-военному четко ответил Григорий, заметно повеселев, и попрощался. Едва он ушел, как моя мама фыркнула.
«Ну уж, про билеты ты мог бы и не волноваться».
«Не понял», — спросил я.
«С твоим-то новым удостоверением, когда на каждом вокзале есть специальное окошко».
«Это да, мама права. Об этом я и не подумал. Суну корочки Верховного Совета в специальное окошко, и билеты тут же и найдутся. Бронь у них всегда есть на такой случай». В субботу с утра только я успел машину к дому подогнать, Родька с отцом уже пришли к нам. Вещей у них образовался целый чемодан. Но то и понятно. Собрались на целый месяц. «Ходил звонить вчера в Палангу», — бодро доложил подполковник. «Обещали устроить три комнаты рядом».
«Отлично», — взял я свои вещи, и мы пошли с Григорием грузить машину.
«А когда Галие рожать?» — поинтересовался подполковник. «Вернуться в Москву успеете или там планируете?»
«В сентябре ей рожать», — задумчиво ответил я. «Числа плюс-минус 10-го. В Клайпеде она встанет на временный учет в хорошей поликлинике. В Москве тоже будет наблюдаться и рожать у хороших врачей. Главное, чтобы наследник в поезде не надумал родиться».
«Это какое же у него место рождения в паспорте будет в таком случае?»
— попробовал шуткой отвлечь меня Григорий от дурных мыслей. «Кто ж его знает?» — улыбнулся я. «Риск, конечно, есть, но он гораздо меньше, чем риск от того, что два последних месяца мой ребенок будет развиваться в неблагоприятных экологических условиях. И жена здесь измучается». В деревне нас ждали. Больше всех радовалась Аришка. И не маме, а Родьке. И мой пес носился по участку от радости, как ошпаренный. Старики накрыли шикарный стол с холодцом, с пирогами. Гриша деду в чемодане передал несколько бутылок очень хорошего вина. Все думали, что мы с женой до завтра останемся, но я не смог им составить компанию. Зато с угощением мы насладились. Трофим с Егорычем спелись, подшучивали вовсю друг над другом, но так, по-дружески.
«Как ваши цыплята?» — спросила Галия.
«Из цыплят выросли индюки», — ответил ей Егорыч.
«Как это?» — удивленно спросили мы с женой хором. Если бы бабушка при этом не улыбнулась, я бы не понял, что это шутка. С таким серьезным видом это было сказано. А то решил поначалу, что не тех птенцов купили. Галия тут же поспешила посмотреть, что там произошло с цыплятами. Мне пришлось идти за ней. Птенцы сильно выросли, вытянулись вверх. Перьями еще не обросли, ноги и шеи длинные.
«Какие же они страшные стали!» — пораженно смотрела на них жена.
«Обычные подростки», — улыбнулся я. «Пойдем, дорогая».
Она с глубоким разочарованием на лице пошла домой, а я остался посмотреть, что старики тут уже наделали. С курятником они закончили, сделали уличный загон рядом, куры сами могут на улицу выходить. «Все по уму, что значит, одна голова хорошо, а две лучше», — подумал я, возвращаясь за женой в дом. Мама, похоже, уже выложила старикам наш план на лето, потому что Никифоровна спорила с бабулей.
«Эль, ты когда последний раз была на море?» — спрашивала она. «Смотри на это, как на партийное задание. Ты Аришку сопровождаешь».
«Но у нас же хозяйство, куры», — не очень уверенно возражала бабуля.
«Ну что мы, вдвоем с Аннушкой с огородом не справимся, что ли?» — ответил ей Егорыч. «А потом вы с Трофимом одни останетесь».
Бабушка вопросительно уставилась на своего деда, мол, что скажешь.
«Элечка, надо соглашаться». Положил он свою руку на ее. «Детей надо вывести на море».
Такой аргумент бабушка убедила, она тут же согласилась. Трофим уже знает, куда надо давить. Что касается моей бабушки, то ее чувствительные точки — это ответственность за семью и самопожертвование. С улыбкой наблюдал за ними. Мне так нравилось, как Трофим к ней обращался. «Элечка». Потом женщины занялись делами, а мы с дедушками остались за столом и обсуждали предстоящий отпуск на море. Вскоре прикатил Ахмат. Мама предупредила его, чтобы сразу в деревню ехал. Опять все собрались за столом, опять тосты и приветствия. Выпили за начало отпуска Лероевых. Аришка рада была, забралась Ахмаду на руки, чмокнула смешно в щеку и потребовала, чтобы он и ее чмокнул в щечку. Женщины опять занялись хлопотами по хозяйству. Аришка с нами осталась сидеть за столом. Воспользовавшись моментом, что все в сборе, достал и положил на стол 2000 рублей. «Я деньги привез», — сказал я. «Надо ремонт начинать. В первую очередь надо решить вопрос с водоснабжением». «От деревенского водопровода можно запитаться?» — вопросительно посмотрел я на Трофима. «Колонка рядом. Может быть, трубы закопать, врезаться и все? А то зачем самим колодец рыть или скважину бурить?»
«Узнаю», — пообещал Трофим. «Ванну будем ставить?» «Конечно», — ответил Егорыч. «Чтоб все как в городе».
«И септик надо продумать», — добавил я. «Знаете трехкамерные системы? Две герметичные, третья без дна». Ни о чем подобном мои собеседники не слышали. Пришлось рисовать схему соединения колодцев в разрезе.
«Хитро придумано», — заметил Ахмат. «Это где так строят?»
«В ГДР видел, когда в частном доме гостили», — соврал я. «Ты все удобства у себя дома уже сделал. Подскажешь, какие тут хитрости? Ладно?»
«Место под ванную комнату уже выбрали?»
Сразу поинтересовался Ахмат.
«Лучше выбрать так, чтобы из кухни удобно было воду выводить в септик. Лучше всего, когда все на одной линии. Чем меньше поворотов канализационной трубы, тем лучше».
«Отлично. Ахмат рукастый, сделает все как надо». Сходил за дизелем к соседу. Он, не будь дураком, к выходным уже стабильно готовил 3 канистры. «Приеду, не приеду, у него стоит на всякий случай». Вернулись мы с женой и собакой в Москву одни. Так тихо и пусто в квартире показалось, но ненадолго. Часам к 9 вечера прикатили отец и сын Жарикова. Самолет в 2:40 ночи. В аэропорт решили выехать в 12:00. Обратно вернуться в Москву до последней электрички в Мытище возможно, но впритык. А вдруг последнюю электричку отменят? Решили жилы не рвать. Петр переночует у нас, а утром спокойно вернется в Мытище. Да и мне ни одному за рулем ехать. Конечно, у меня теперь есть очень солидные корочки на случай, если гаишники остановят. Но нарушать действующее законодательство все равно неохота. Времени до отъезда было полно, чему я был очень рад. Еще во время нашей первой беседы у меня появилось острое желание посоветовать Ивану Викторовичу рвать когти из Казахстана. Конечно, до 90-х еще время есть, но пока сами относительно молоды и еще есть силы, пока молодежь там еще не особо корни пустила, лучше переехать в Россию. Сейчас еще квартиру в Караганде можно достойно обменять. Галия накрыла нам легкий ужин.
— А что, дочь ваша за казахом замужем? — спросил я Ивана Викторовича. — Оля-то? — удивленно посмотрел на меня он. — Нет. — Кто у нас Лешка-то? — взглянул он на сына. — Белорус, наверное, — пожал плечами Петр. — Ну, раз бабушка с дедушкой в Минске.
— Понятно, — кивнул я. — Не казах, короче. А у вашего зятя Лешки родители тоже в Караганде?
— Ну, да.
— Я к чему это? Вы не думали поближе к Москве перебраться или к Ленинграду, или в тот же Минск?
— Зачем?
— удивленно посмотрел на меня Иван Викторович.
— Там работа, друзья. Там вся жизнь.
— Блин, или он сейчас пожертвует своим кругом общения, или это придется сделать его дочери с мужем в таком же возрасте. Только он переедет и сохранит теплые отношения со всеми, сможет летать в гости к старым друзьям и коллегам, во всяком случае перезваниваться и переписываться, а его молодым через 20 лет станет очень некомфортно. Особенно в начале 90-х. В результате уже к середине 90-х страну покинет такое количество русскоязычных квалифицированных специалистов, что в Казахстане осознают свою ошибку и начнут смягчать языковую политику, не дававшую без знания казахского языка работать в государственных организациях. Одно хорошо, что в 90-х в Казахстане не будет такого кошмара, что с русскими творили в некоторых других республиках бывшего СССР, когда уехать живым, хоть и без гроша в кармане, было уже за счастье. За это местным властям спасибо. Но все равно будет очень неуютно, ведь русские там будут знать, что творят с русскими не так и далеко от Казахстана, и будут бояться, что такой же кошмар начнется и в нем. Не хочется даже думать об этом. Но как их убедить переселиться?
— Вы редкий специалист, — серьезно сказал я. — И у вас очень большой потенциал. Вы уже переросли Караганду. Вам надо двигаться дальше самому и тянуть за собой всю свою семью. Мало ли что там друзья. Вы, как глава семьи, должны думать об общем ее благополучии, в том числе и будущих поколений. Где будет легче и перспективнее стартовать вашим внучатам? В Москве и Ленинграде или в Караганде?
Он с интересом посмотрел на меня, но ничего не ответил. Ладно, мы еще вернемся к этому разговору. Капля за каплей камень точит. Выехали из дома в половине 12-го и в начале 1-го уже прибыли в аэропорт. Не спеша проводили Ивана Викторовича, очень тепло попрощались и поехали с Петром ко мне. Жариков-старший сказал, прощаясь, что он очень рад и горд за сына, что тот уже многого достиг и обеспечил своим детям хорошие стартовые позиции. А про меня сказал, что я и Москву уже перерос, и лично он не знает, куда мне двигаться дальше. С улыбочкой такой расквитался за мои советы по его переезду, как он думал. Очень захотелось достать свои корочки из кармана и показать ему, чтобы полюбоваться, как улыбочка увянет. Но это было мальчишеское желание, и я его превозмог. Забавнее будет, когда он сам однажды узнает. А он узнает. Кто-нибудь да проболтается из многочисленных родственников. Иллюзий у меня не было. Вернулись в 4:00 ночи. Галия уже давно спала. В большой комнате на диване для Петра было постелено, мы разошлись с ним спать, очень довольные, что так легко и быстро, обернулись до Шереметьево и обратно. Проснулись в воскресенье поздно. Галия давно проснулась, нажарила блинчиков. Вышел из спальни, можно сказать, на запах. А у нас на кухне Ксюша сидит, и они с Галией как две подружки судачат. Поздоровался с ней, как ни в чем не бывало, и пошел умываться. Наклонился над раковиной и думаю... Время 11:00, а она уже у нас сидит в домашних тапочках и одна без Ивана. Ночевала у него? Очень похоже на то. Ну, совет да любовь. Что еще сказать? Когда вышел из ванной, Ксюши уже не было. «Все у них срослось, похоже, с Иваном?» — спросил я, глядя на жену. «Сглазить боится, даже не рассказывает ничего», — пожала плечами Галия и достала из холодильника сметану.
— И это правильно. Счастье любит тишину, — со значением произнес я и набросился на блинчики. Москва. Дом Ивлевых. Однокомнатная квартира на 6-м этаже.
Подруга Лидия пригласила Лину на день рождения к своей бывшей однокласснице. У той брат остался один после развода. Подружки решили познакомить его с Линой. «Он один, ты одна», — убеждала Лидия Лину прийти на праздник. «Что зря пропадать двум таким замечательным одиночеством?»
«Я даже не знаю эту твою одноклассницу», — возражала Лина.
«Тебе не о ней надо думать, а о ее одиноком брате», —
глубокомысленно заметила тогда подруга. И сейчас Лина старательно наводила марафет. Ей хотелось оказаться в незнакомой компании во всеоружии. Так она будет увереннее себя чувствовать.